Откройте Евангелие Иоанна. Мы будем читать текст, который мы читали прошлое воскресенье, 17 глава, с 11 по 16 стихи включительно. Евангелие Иоанна, 17 глава, с 11 по 16 стихи. «Я уже не в мире, но они в мире. А я к Тебе иду, Отче Святый, соблюди их во имя Твое тех, которых Ты дал мне, чтобы они едино, как и мы. Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое. Тех, которых Ты дал мне, я сохранил, и никто из них не погиб, кроме Сына погибели, да сбудется Писание». Ныне же к Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную. Я передал им слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира. Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира». Вот такой текст Священного Писания мы прочитали вместе. Я верю, что вы также читали и следили этот текст. И сегодня мы продолжим то, что мы начали прошлое воскресенье. Мы говорили о ходатайственной молитве Господа нашего Иисуса Христа именно в этих стихах. А сегодня мы посмотрим очень важную, необходимую тему, идею, которая также сокрыта в этих стихах, вернее, истину, которая сокрыта в этих стихах, это доводы ходатайственной молитвы Господа Иисуса Христа. Удивительная молитва нашего Спасителя. Каждый раз этот текст читая, рассуждая, я все больше и больше удивляюсь. Братья и сестры, сколько осталось времени до того, как его начнут бичевать, как начнут избивать? Сколько месяцев пройдет после этой молитвы? Сколько недель? Сколько дней? Осталось несколько часов. Ни дни, ни недели. Правда, еще будет 3 часа молитвы в Гефсимании после этого. И посмотрите, за считанные часы до изощренных пыток этих безжалостных и жестоких палачей наш Господь молится. Величайшее удивление, дорогие мои. Да, он начинает молиться, 17 глава, он вроде бы начинает молиться о себе. Но о чем он просит? Вы знаете, было бы совсем неудивительно, если бы, читая, мы увидели и нашли бы, как он молится и просит: «Господи, дай мне силы, Отче, дай мне силы перенести эти страдания, укрепи меня» и тому подобное. И все это время он уделил полностью себе, чтобы остаться верным Господу, чтобы совершить то дело, ради которого он был послан и тому подобное. Я не думаю, что кто-то бы осудил его за это. Но посмотрите, в этой молитве ни единого слова об этом. Абсолютно, абсолютно о другой. Последние минуты он просил лишь у Бога слава для Господа, чтобы Бог был прославлен. Бог прославлен, слава Божья и слава Христа – это неотъемлемы друг от друга. Прежде всего, об этом он заботится. И поэтому он знает, что вот эта последняя встреча с учениками здесь, на этой земле, до его страдания, хотя будут встречи еще после его воскресения, но то уже совсем другое. Так вот, он молится о своих учениках. Просто меня поражает забота Иисуса Христа, как он заботился о своих учениках. Какое у него было великодушное, заботливое сердце. Какой великий наш Господь. Братья, дорогие сестры, не в чудесах тех, которые Он творил, даже не в том, что Он воскрешал мертвых, но вот в этой молитве, вот в этом великодушии Своем, вот в этой заботе о Своих учениках. Он велик во всех обстоятельствах жизни. Нету ни одного обстоятельства жизни, где бы не просматривалось Его величие, Его красота. Поэтому, читая этот текст, я хочу сказать, братья, дорогие сестры, как мы далеки от того, чтобы быть подобным нашему Спасителю Иисусу Христу. Как мы далеки в этом отношении от нашего Господа. В самых простых вещах, в молитве. Я не говорю о той силе, которую Он имел как Господь. Но подумайте сегодня. Молитва – это то, что повелевает Господь. Это то, без чего мы не можем обойтись. Сколько эгоизма сегодня в современном христианстве, сколько себялюбия сегодня в христианстве имеет. Посмотрите, сколько людей сегодня вокруг нас. Они страдают, они бедствуют, они умирают, они толпами отправляются в ад, идут в ад на вечное мучение. Но у нас свои проблемы, у нас свои заботы, у нас свои развлечения, у нас все свое, нам никакого дела нету. Если Господу нужно, пусть Он их спасает, это Его дело. А у меня совсем другое. Братья и сестры, у меня нету слов, чтобы сказать так, выразить, чтобы оно дошло до вас. Чтобы у вас тоже появилось вот такое великодушие, вот такое сочувствие, вот такое сострадание к тем людям, которым как воздух нужны наши молитвы, наше ходатайство, то, что Бог поручает нам сегодня молиться. Никакой боли сегодняшнее христианство в нашей стране, оно не испытывает абсолютно никакой боли, ну и никакого сострадания. Даже простые вещи возьмите. Люди просят, помолитесь обо мне. У них нужда насущна, у них просьба. Но у нас свои переживания, у нас свои заботы. Хочешь, молись, но не доедай нам со своими проблемами. Так вот, нам нужно делать свои дела. Знаете, и мы молчим. Когда-то еще, будучи в Советском Союзе, я переписал одно стихотворение. Это стихотворение написал человек, я не думаю, что он верующий, это было в светском журнале, называется оно «Молчун». Но почему-то оно так близко современному христианству. И вот он в этом стихотворении выражает следующие слова. «Когда другому плохо, ты молчишь. Когда тебе кусок другому кроха, ты молчишь. Когда тревожно в мире, ты молчишь. Когда и тишь, и гладь в твоей квартире, ты молчишь. Когда ты дружбу предал, ты молчишь. Когда не твой горит, а дом соседа, ты молчишь. Когда другому больно, ты молчишь. Но если вдруг задеть тебя невольно, ты закричишь. Ты закричишь, такой поднимешь ветер, что в тот же миг он будет слышен на другой планете твой этот крик». Сергей Островой написал это стихотворение. Это сегодняшнее христианство. Сегодня христиане не знают, почему они должны молиться, почему они должны посещать молитвенное собрание. Можно и дома молиться, если у кого-то есть какие-то проблемы. Но Христос очень часто молился в уединенных местах. Но вот эта молитва, которую слышали ученики, почему-то Он вместе с учениками, и они слышали. Христос молился не просто за Своих последователей. Он приводит убедительный довод. Много может усиленная молитва праведного. Вы верите в это? Много может усиленная. Итак, давайте мы обратимся к прочитанному тексту. Первое, на что обращаю ваше самое серьезное внимание, его молитва или довод – есть результат предстоящей разлуки. Вот его довод. Смотрите, мы прочитали. «Я уже не в мире». Милые мои, у него впереди пытка, жесточайшее страдание. У него впереди еще распятие, это ужасное страдание на кресте. Но Господь видит себя уже в вечной славе. Он видит себя там, на небесах. Он как будто бы не видит вот этих пыток, этих страданий, как будто бы они для него случаи. Нет, он говорит, я уже не в мире, а еще же ему придется быть в мире. Еще страдания, еще все. Но он видит себя в обществе святых, в обществе Отца Своего Небесного. Поразительно! Наш Господь сквозь Голгофу, сквозь эти 3 часа тьмы, которая была по всей вселенной, Он видит вечную славу. Вот это довод. Он говорит, но они в мире, кто они? Ученики. Довод ходатайственной молитвы. Разве страдания учеников, разве страдания кого-либо на земле, людей, даже и наши, даже и во многих странах сегодняшний день многие христиане страдают. Но разве эти страдания совместимы со страданиями Господа Иисуса Христа? Сравнимы ли они? Никакого сравнения нету. И тем не менее наш Господь, как бы сквозь эти страдания, которые абсолютно не затемняют, Он видит вечную славу. Он видит общество Отца Небесного. Вот оно что. Те, у кого есть живая вера в том, что их жительство на небесах, те люди, которые имеют уверенность в том, что их жительство на небесах, их дом на небесах, то, что Господь приготовил для них вечную славу на небе, они меньше всего думают и беспокоятся о себе. Вы проверяли это на себе? Когда у вас какие-то предстоят особые нестандартные ситуации в вашей жизни. Где ваши мысли? О чем вы рассуждаете? Конечно, если люди всю жизнь спасаются, если люди всю жизнь только знают, грешат, каются и тому подобное. То есть вот в этом водовороте крутятся, и глаза все время опущены вниз, голова опущена вниз. Куда там видеть им вечную славу? О чем молиться? Вот оно что, веры нету. Как тут молиться о других, если веры своей нету? О своем спасении, если нету веры о том, что дом на небесах, если веры нету о том, что на небесах мы имеем вечное жительство с Господом, со всеми святыми, как можно молиться о других, если я о себе абсолютно не уверен? Здесь только остается одно – вопиять. И это делают современные христиане, только и знают каждая молитва: Господи, помоги остаться верным, Господи, помоги то, Господи, сделай то, Господи, дай то и тому подобное, дай, помоги. Они других слов не знают, вот это их лексикон. Больше ничего. Почему? Потому что нету веры у этих людей. Потому что эти люди не пережили того, что пережил Господь, того, что пережили ученики. Они только видят темную ночь, больше ничего. Посмотрите, я иду к тебе. Вот это довод предстоящей разлуки. Вы знаете, избавиться от тягот этого мира – это еще не означает ничего. Должна быть полнота, милые мои, избавиться от тягот этого мира, но не войти верою в присутствие Божие, в вечную славу неба. Это ничего не значит. Вы знаете, что много людей сегодня кончают жизнь самоубийством. Почему? Потому что им надоела эта жизнь, они не могут избавиться от тягот этого мира, и они решают жизнь покончить самоубийством. Да, они избавились от влияния этого мира. Но куда они пошли? Что их ожидает после этого? Так вот, дорогие мои, много людей в часы страданий и осознание бесцельности своей жизни, они заканчивают жизнь самоубийством, но что их ожидает? Вы знаете, одно и то же событие для праведника – это есть событие, которое утверждает и укрепляет его веру, его надежду, его упование. И это же событие для другого человека – это страх, это беспокойство, это тревога, это уныние, это разочарование. Я не оговариваюсь, возьмите, прочитайте дома 4 книга Царь, 6 глава. Мы не будем сейчас читать. И вы там найдете одно событие. Пророк и его слуга. Они находятся в одном городе, утром слуга встал, весь город окружен сирийскими войсками. Все. «Увы, — говорит, — конец нам». А пророк улыбается, ходит, свободен. Видите, одно и то же событие. Почему? Потому что слуга, он не смотрит вверх, а слуга смотрит только, что здесь творится вокруг города, стоят войска неприятельские. А пророк смотрит вверх и говорит: «Господи, открой ему глаза, чтобы он посмотрел вверх». И когда Господь открыл слуге глаза, что он увидел? Братья, дорогие сестры, вот эта проблема современного христианства, что их глаза смотрят только вниз, только вокруг. Они видят только бедствие, горе, страдания и тому подобное. Все время возмущаются, до чего докатилось человечество и тому подобное. А праведники, люди, которые смотрят вверх, они видят славу Божию, они видят то место, которое приготовлено для них прежде создания мира. Поэтому для них это их не касается. Вот оно. Он молится, и он говорит: «Я уже не в мире, и я к тебе иду». Братья, дорогие сестры, когда мы выходим из тела, куда водворяется праведник? Водворяется у Господа. Это наше жилище, это наш дом. И они в мире, сын говорит отцу. Уж кто-кто, а Христос знал, что значит быть в мире. Никто из нас не может так точно охарактеризовать и сказать, что значит быть в мире. Христос это знал. Он знал, и поэтому Он говорит: «Я их посылаю, как овец среди волков». Вот что значит быть в мире. Это забота. Он испытал весь ужас и всю ненависть этого грешного мира. Он был обезображен, лик его был обезображен паче всякого человека. Так вот, Может быть, по этой причине сегодня многие христиане не могут в своих молитвах привести этот довод Господу, потому что они никогда никакого ужаса этого мира не испытывали. Я прочитал на интернете на днях одну большую статью о патриархе всея Руси Кирилле. Это пишет его близкий друг, как он называет, который много лет провел с ним вместе, еще от юности его. Интересно, он пишет: «Я атеист, я абсолютно неверующий человек, но мы близкие друзья». С кем? Со святым, праведным человеком. Кто прав, Библия или это содружество атеиста и святого человека? Может такое быть? Такого не может быть. И во всей этой статье я ни единого слова не нашел, чтобы автор этой статьи сказал: да, в действительности я убеждаю, что это глубоко верующий человек, что для него идеалы Библии, что у него Евангелие – это смысл и суть его жизни. Я ничего не имею против того, что он, как молодой человек, он увлекался подводным плаванием, он занимался горнолыжным спортом и тому подобное. Я не против этого. Это наша жизнь. Но при всем этом, если ты человек верующий, то должно быть видно для каждого человека, твоя идея и сущность твоей жизни не в подводном плавании, не в горнолыжном спорте, а сущность твоей жизни заключается в вере в Господа Иисуса Христа, который изменил твою жизнь. Вот в чем заключается. Второе. Того, что мы прочитали, обращаю ваше внимание. Довод о сохранности учеников. 12 стих. «Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое тех, которых Ты дал мне. Я сохранил их». Братья мои, сестры, сын предстоит пред отцом. Я полностью выполнил поставленную передо мной задачу. Каждому из нас в свое время придется предстать перед Господом. Смотрите, он еще на земле находится, но он уже дает отчет Небесному Отцу. Сегодня очень мало людей, которые дерзают сказать Отцу, сказать Богу о подотчетности своей жизни. Господь отчитывается, и Он говорит: «Я полностью выполнил Твою задачу, которая была поставлена передо Мною прежде создания мира. Тех, которых Ты дал мне, я сохранил». Это правда, что Он сохранил? Или неправда? Кому верить? Когда-то один царь отчитывался перед пророком, который поручил ему сделать очень важное дело. Господь поручил ему сделать — пойти поразить Амалека. И вот после этого поражения царь выходит навстречу пророку, веселый, довольный, и говорит ему: «Я исполнил слово Господа». Первая книга Царь, 15 глава, 13 стих. Это правда, что он исполнил слово Господа? Братья, дорогие сестры, это вопрос первостепенной важности, вопрос жизни и смерти, вопрос надежды, вопрос веры. Можем ли мы верить Иисусу Христу в том, что Он говорит, или же не можем? Можно ли доверять? Христос говорит: «Я сохранил тех, которых Ты дал мне». Всех ли Он сохранил, тех, кого Господь дал Ему, или не всех? Это вопрос первостепенной важности. И если мы не поймем элементарной истины, заключающейся в этих словах, то мы будем до конца своей жизни только вопиять: «Помоги, помоги, дай, помоги». И больше ничего. Мы никогда не будем неба видеть. Мы никогда не будем видеть славы, той, которую Господь нам обещает. Можем ли мы верить Господу или не можем? Можем ли мы принять в действительности? Да, Иисус Христос, 100% ты сделал то, что Бог тебе повелевал. Ты сохранил всех. 100% всех, которые Бог тебе дал. Итак, 10 глава Евангелия Иоанна, 27 стих. «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца моего небесного». Это правда, что здесь написано? Мы верим этому, что здесь написано? Милые, это серьезный вопрос. Это вопрос первостепенной важности. Довод о сохранности учеников. Я сохранил, говорит. Кого он сохранил? Кого не сохранил? Сына погибли, того, который никогда не был его истинным учеником. Милые мои, мы должны уразуметь и понять эту истину, что о нем говорило Писание. Сын говорит своему небесному Отцу. Сын открыт перед Отцом. Он говорит: «Отче, мы же о нем рассуждали прежде создания мира». И это записано в 108-м псалме. «Отче», там написано что? Там написано: «Да будут дни его краткие, достоинство его, да возьмет другой». Мы же рассуждали. Он имел все. Он не терпел никакой дискриминации. Я ему дал абсолютно все. Но это был безбожный и неверующий человек. И поэтому я сохранил тех 100%, которые приняли Слово, но этот не принял Слово. Он никогда не был человеком возрожденным и спасенным. Если вы не поймете этой истины, с вас никогда не будет настоящий христианин, который доверяет Богу, который свою жизнь может отдать Господу, и Господь доведет и сделает все. Он ничем не был обделен. Когда вы читаете Евангелие, повествующее об учениках, кто был Петр и Иоанн? Помните, кем они были? Рыбаки. Кто был Матфей? Мытарь. Кто был Лука? А кто был Иуда? Нет. Прочитайте Евангелие Иоанна, 12 глава. Вор. Там написано: он был вор. Вот кого призвал на дело Господне Иисус Христос. Вора. Там не сказано: он начал потихонечку воровать и стал вором. Там написано: он был вор. И поэтому Бог призвал его. Он дал ему все возможности. Сегодня Господь тоже призывает и гомиков, и воров, и всех, и всех, и всех, и всех. Придите ко мне. Он призывает. Иуда был вором. Он не потому стал вором, что он воровал, а он воровал потому, что он был вор. Это простая библейская истина. Мы грешники почему? Потому что мы грешим, или мы грешим, потому что мы грешники? Какое основание Евангелия? Мы грешим, потому что мы грешники. Так точно и здесь написано: он был вор. Если я ошибаюсь, подойдите ко мне после собрания и покажите место, где Иуда брал деньги из ящика. Может, я не нашел? Найдите, где написано в Евангелии, что Иуда потихонечку тащил деньги из ящика. И поэтому вначале взял драхму, а потом больше и больше и больше, и стал вором, поэтому отпал. Милые мои, Павел заботится и говорит, чтобы никто вас не увлек философией или пустым обольщением, но в слове пусть ваши мысли, ваше сознание здесь будет. Итак, смотрите, Господь говорит в своей молитве, книга пророка Захарии, 11 глава, 12-13 стих. «И скажу вам, то есть им, если угодно вам, то дайте мне плату мою, если же нет, то не давайте. И они отвесят в уплату мне 30 серебряников. И сказал мне Господь, брось их в церковное хранилище, высокая цена, в какую они оценили меня». И взял 30 серебряников и бросил их в дом Господень для горшечника. Читайте Деяния апостолов после этого. Вот оно. Поэтому, милые мои, мы можем верить Христу на 100%. Мы можем полностью доверить Ему свою жизнь, абсолютно отдать свою жизнь в Его распоряжение. Пользуйся, распоряжайся, делай все, что хочешь ты. Это важный довод, дорогие мои. Мы не спасаемся делами, однако каждому из нас придется дать отчет перед Богом. И потому небрежность, лень, своеволие полностью исключается из жизни возрожденного человека. Запомним это. Небрежность, лень, своеволие, свои мысли – оно полностью исключается. Смотрите, пророк Иеремия говорит, проклят всяк, кто дело Божие делает небрежно. Нам придется ответить за свою небрежность перед Господом. Как приятно, когда, читая Слово Божие, дважды говорится об одном человеке. Он сделал все, как повелел ему Господь. И потому Павел пишет, «Итак, все, что вы делаете, делайте от души, как для Господа». Все. Никакой лени, никакой небрежности. Почему? Потому что нам придется дать отчет перед Богом. Третье, 13 стих, «Удовлетворенность учеников». 13 стих. Это интересно, потому что молитва Христа, она включает в себя чувство глубокой удовлетворенности. «Ныне иду к тебе, и сие говорю в мире, чтобы они, то есть ученики, имели в себе радость мою совершенную». Что значит радость? Это удовлетворенность. Когда человек доволен, он радуется, а когда недоволен, он может радоваться. Конечно, не может. Так и здесь чувство полной удовлетворенности. Заметьте, в ком эта удовлетворенность, в ком эта радость? От неуверенности в завтрашнем дне или от постоянной тревоги, которую ощущают? Наша радость в Нем, то есть наша радость в Боге, наша удовлетворенность в Нем, как мы поем, радость наша совершенна от Христа, не от людей, и ничто во всей вселенной овладеть не может ей. Почему? Потому что наша радость в Нем, мы обладаем им, Он в нас, мы в Нем полное удовлетворение всех наших потребностей, всех наших чаяний, всех наших нужд. И поэтому человек возрожденный, человек спасенный, он доволен, потому что он постоянно видит небо, он видит то место, которое приготовлено для него, он не смотрит на бури. Он не смотрит на эти всякие отступления, тревоги, на политику, на другие какие-то там кризисы разные, которые об этом только и говорят, и пишут, и тому подобное. Нету. Это закономерность этого мира. Это его история, это его результат. Но мы видим Господа. Мы знаем, что наша жизнь в Нем сокрыта. Мы знаем, что из руки Его никто не похитит. Мы знаем, что если что-то случается, значит, Он допускает. Потому что Он Господин и властелин нашей жизни. И поэтому человек верующий радуется. Это радость не сиюминутная, а радость совершенная, Какой щедрый наш Господь, да будет имя Его вовеки благословенно и прославлено. Он хочет не только, чтобы мы стремились туда, к небесам, но Он хочет, чтобы мы радовались. Он отдал для этого свою жизнь. Это утешение для нас. Он верен в своих обещаниях, Он верен в своих обетованиях, Он верен в своей заботе. Это утешает нас. И поэтому это утешение, эта радость, она не должна никогда покидать нас. Дальше читаем. Воля Христа, Его желание, она удивительная. Почему? Потому что может настоящую уверенность дать нам в спасении, в будущности. А что может наилучшим образом рассеять все наши сомнения и все наши страхи? Это то, что мы знаем, что Он является ходатаем перед Отцем. Он постоянно там, у Своего Небесного Отца. Он всегда находится в присутствии Божьем. Четвертое. Доводы враждебности мира. 14 стих. Посмотрите. «Я передал им Слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира». Вот он, довод враждебности. Что делает Слово Божие? Слово Божие имеет очень интересную и очень важную особенность. Оно делает способным понимать истину. Но кого оно делает способным понимать истину? Давайте прочитаем. «Я передал им Слово Твое». Они его приняли. Так мы раньше читаем. Вот оно то. Когда человек слышит Слово Божие и принимает это Слово, Слово Божие делает его способным понимать это Слово, понимать истину. Почему погибшие люди читают по много раз Библию, читают Евангелие, но они были погибшими, являются погибшими, хотя многие тексты знают наизусть и тому подобное, потому что они не принимают этого Слова к себе. Оно не является их достоянием. Вот почему так важно, милыми, посещать богослужение. Вот почему мы должны дорожить богослужениями. Вот почему мы должны дорожить Словом Божьим. Весь наш слух, все наше зрение, все наше сознание должно быть направлено на то, чтобы принимать это Слово Божие. Почему иудеи не понимали Иисуса Христа? Потому что они не принимали Слово Божие. Вот в чем проблема. А ученики приняли это слово. Так вот, Евангелие, дорогие мои, здесь Христос говорит, враждебность этого мира, поэтому Он молится о них, Он знает, что за мир. Евангелие непобедимо, оно сильно, оно вечно. Это слово, которое дает силу, оно всемогуще, это слово. И потому мир ненавидит Иисуса Христа, что это слово обнажает этот грешный мир. Оно раскрывает их греховность, оно раскрывает их грязь, абсолютно все. Оно делает их нагими. Поэтому мир ненавидел Христа, мир ненавидел учеников. Ненависть не может не радовать, то есть радовать. Ненависть всегда приносит какое-то уныние. Поэтому, милыми, для того, чтобы они имели радость совершенную, Господь приводит этот довод, они в мире, Господи, уж я-то знаю, что значит быть в мире, уж я-то знаю, что терпеть враждебность этого мира. Поэтому для христиан, которые познали радость спасения, никакие гонения, никакие страдания, ничто не может отнять этой радости. Доводы враждебности. Подавляющее большинство людей – этого мира отвергло Христа, хотя многие называются христианами. И потому те, кто принимает Слово Иисуса Христа, кто принимает Слово Евангелия, они становятся объектом ненависти. в семье, в обществе, везде, где, если только вы начнете жить по Писанию, если вы начнете, принимая это Слово Божие, жить так, как это учит Слово Божие, вы будете объектом ненависти и неприязни. Так говорит Христос, они в мире. Мир возненавидел их. Возненавидел. Вот о чем говорит наш Спаситель Иисус Христос. Еще один довод, очень важный, более очевиден. Смотрите, что Он говорит. Они не от мира, как и я не от мира. Если мир – это общество, или вернее, сообщество людей, отвергающих Бога, и живущих без Бога, то ученики Христа – это люди, которые принимают Слово Божие, которые в результате принятия этого Слова, они становятся людьми новыми. Кто во Христе, тот новая тварь. Ничего общего не может быть с людьми этого мира. Поэтому они являются объектом ненависти. Апостол Петр пишет в Первое послание, 4 глава, здесь вот что написано, 4 стих. «Посему они, то есть мир, и дивятся, что вы не участвуете с ними в том же распутстве и злословят вас». Почему? Мы раньше были в мире и делали все то, что мир делал. Мы были на одну ногу вместе с ними. Теперь кто во Христе, тот новая тварь. Мир удивляется, как это может быть. И поэтому в ответ на нашу святую и богоугодную жизнь они единственное, что могут сделать, это злословить и поносить нас. И последнее, на что обращаю ваше внимание, из того, что мы прочитали, довод. Это самый важный и самый главный. Их сообразование со Христом. Это не просто уподобление Христу. Я размышлял об этом. Уподобление – это нечто другое. А сообразование Христу – это не просто говорится о том, что возрожденные люди – это люди с менталитетом, противоположным менталитету этого мира. Это не просто люди, у которых совершенно противоположное мировоззрение, чем мировоззрение этого мира, абсолютно нет. Смотрите, 16 стих. «Они не от мира, как и я не от мира». Вот в чем заключается сообразование. Это не просто повторение 14 стиха. «Мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира». Здесь нечто иное, милыми. Это сообразование со Христом, с Его жизнью, с Его подвигом, с Его характером. Вот оно что, как Павел пишет, «А соединяющийся с Господом есть один Дух с Господом». Вот оно, главный довод молитвы. Кто есть ученики Иисуса Христа? Впереди еще много разочарований. Впереди они все разбегутся, как написано, «Поражу пастыря и оставит, все разбегутся». Впереди еще три раза отречение апостола Петра. То есть впереди еще много. Впереди даже больше, и вы, когда будете читать, что случится впереди, увлечение лицемерством. Помните, Павел пишет Галатам в отношении Петра, даже Варнава был увлечен этим. То есть еще много, а Иисус Христос видит их, сообразно с собой, то есть, что их жизнь на земле, их служение на земле, оно сообразно славному служению Господа Иисуса Христа. То есть, те же страдания, те же переживания, то есть, абсолютно все, единство. Заметьте, хотя, скажем, в стихе 11 он просит, чтобы они были едины, как тут написано, которых Ты дал мне, чтобы они были едино, как и мы с Тобою. Единство как? Как и мы с Тобою. То есть, единство в сущности своей. Вот в чем единство. И поэтому единство Церкви, единство народа Божия, это есть единство Троицы в миниатюре, или как бы маленький образ, и в этом сообразование их со Христом. Как Христос говорит, что «я ничего не говорю от себя, ничего не делаю от себя». Вот в этом отношении и сообразование со Христом. То, что мы видели, то, что мы слышали. Помните Петра, он говорит, что мы последовали не хитро сплетенным басням, а мы были очевидцами, и это есть сообразование. Вот это очень важно в нашей жизни, милыми, когда... То, что уподобление Христу, это само собой, а то, что мы говорим, это то, что мы получили, мы сами пережили, мы это видели, мы это пережили, как пишет апостол Петр. Вот в чем заключается следующее сообразование со Христом, есть находиться в положении Христа. Он не был любимцем мира, Христос не был фаворитом этого мира. Нет. Он не развлекал людей этого мира разными баснями, философиями. Абсолютно нет. Он говорит, вы хотите идти за мною? Пожалуйста, вот вам, отвергни себя, бери крест свой и следуй за мною. Как сегодня трудно для лидеров христианства сказать правду. Евангелие, сказать действительности, а Евангелие говорит вот что, а Евангелие провозглашает вот что. Сегодня очень редко вы услышите тех евангелистов, которые бы могли бы утверждать и сообразно как сообразоваться с Иисусом Христом, как сегодня. А вот я думаю и так. Даже Христос когда-то говорил такие слова, написано, говорят, а я говорю вот так. То есть совершенно иное. Вот оно, сообразование со Христом. Не вилять, не туда-сюда уходить от ответов, потому что если я отвечу, что же они будут думать, они не будут уважать меня, они будут следовать за мною. Так говорит Господь. Так говорит Евангелие. Чего бы мне этого не стоило, но так провозглашает Господь. Вот это есть сообразование со Христом. Иисус Христос был мертвым для мира, для мирской славы. Иисус Христос обнищал. Ради чего? Ради нашего спасения, чтобы нас обогатить своей нищетой. Вот это сообразование со Христом. Итак, удивительный довод уподобления Христу. Следующие стихи говорят о будущем. Мы об этом будем рассуждать с вами на следующие разы, если Господь продлит нашу жизнь. Но молитва Христа, дорогие мои, о видимом уподоблении. Сегодня каждый из вас может сказать, да, мое место на небе, да, я знаю, что Он посадил меня на небесах, но уподобление должно здесь осуществляться. Мы пока что во плоти, мы не в духе, мы не можем видеть, где душа каждого находится, но мы сегодня можем видеть, как кто живет. В действительности мы уподобляемся Господу Иисусу Христу, или мы стараемся идти в ногу с миром. Писание говорит, кто хочет быть другом миру, тот кому врагом становится? Богу. А кто хочет быть другом Богу, тот должен стать врагом. Итак, заканчиваю, чтобы мы поняли, почему так важны доводы Иисуса Христа, потому что они распространяются на истинных христиан, на истинных учеников, на истинных последователей. Они есть величайшая радость, величайшее утешение, величайшая надежда. Эти люди были объектом молитвы Иисуса Христа. Вот о ком молится Иисус Христос. Знаете, милыми, о каждом из вас молится Господь. Он ходатай, Он предстоит перед лицем Божьим. Я сегодня хочу спросить. Я знаю, что здесь есть люди неверующие еще. Милыми, вы можете сказать, что вы являетесь объектом молитвы Иисуса Христа? Писание говорит, что объектом молитвы Иисуса Христа являются только те, которые принимают Его Слово. Он никогда не молился о фарисеях, Он не молился о книжниках, Он не молился об Иуде. но он молится о тех, которые принимают. Поэтому вы хотите стать объектом молитвы Иисуса Христа? Примите сегодня Слово Его. И вы будете объектом Его молитвы, объектом Его защиты, объектом Его заботы, объектом Его попечения. Да благословит вас в этом Господь. Помолимся. Слава Ему за все. Аминь. Боже наш, мы благодарны Тебе. Мы благодарны Тебе не только за то, что Ты совершил этот голгофский подвиг, приготовил для нас вечные обители, но то, что Ты заботишься о нашем духовном состоянии здесь, на этой грешной земле. Даешь нам чудную надежду, даешь нам упование, Господи, даешь нам радоваться возможность, невзирая на все эти козни дьявольские, невзирая на всю эту тьму разврата, распущенности, среди которой мы находимся, невзирая на эту агрессивность этих людей, которые толпами отправляются в ад, Ты сегодня даешь нам этот луч света, который освещает нас, нам этот путь в небеса, который открывает нам эти вечные обители, указывает нам на верность Твоего слова, Твоего обещания. Благодарим Тебя, Господи, за это. Мы благодарны Тебе, что Ты взял нас в свои святые руки, и мы хотим, и мы просим, чтобы Ты был господином нашей жизни. Распоряжайся полностью, Господи, если мы согрешаем, делай все то, что Ты считаешь нужным для того, чтобы очистить нас, чтобы мы уподоблялись и сообразовались Тебе, Спасителю нашему, Богу нашему. Услышь нас, благослови всех находящихся здесь в молитвенном доме, чтобы никто из слушающих Слово Твое не оказался вне Твоих святых и преданных Тебе учеников, о которых Ты молился, но чтобы все были объектом Твоей молитвы, Твоей заботы и Твоего попечения. Благослови больных нашей церкви, просим. Благослови тех, кого нету вместе с нами. Просим Тебя за Струмару, чтобы Ты ее благословил, столько лет Ты ее хранил, благословлял. И наша молитва к Тебе, чтобы Ты и дальше хранил и благословил до тех пор, пока Ты не пошлешь ангелов своих, чтобы они взяли ее от земли в вечное Твое царство. Услышь нас, Спаситель наш и Бог наш, и благодать Господа Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божьим да благословит всех вас Господь. Сегодня на вечернем собрании я постараюсь ответить на некоторые вопросы,